подкаст It's a Positive Investing.
Всем привет! Представляем вам It's a Positive Investing. Кстати, отличное получается сокращение ITPI. Позитивные инвестиции, если по-русски. Это серия подкастов, где мы будем говорить, как очевидно из названия, об инвестициях, о различных стратегиях и постараемся делать это простым, понятным языком, объясняя сложные термины неискушенным слушателям. Ну и неискушенным ведущим тоже. В наших подкастах мы хотим прицельно пообсуждать рынки IT и кибербезопасности. Я Павел Кушелев, журналист, ведущий программы о технологиях на канале «Россия-24». И моими гостями в серии подкастов «Позитивные инвестиции» будут Александр Гостев, главный технологический эксперт лаборатории Касперского, Денис Макрушин, независимый исследователь в области кибербезопасности, и Максим Пустовой, операционный директор Positive Technologies. Наш первый подкаст состоит из трех частей, ну, потому что мы размахнулись и записали с первого раза аж полтора часа. Так вот, в первой части мы поговорили с моими гостями о том, насколько актуально инвестирование для людей, работающих в IT, потому что видим в своей аудитории именно айтишников, и о базовых понятиях, различиях между акциями и облигациями, обсудили сладкие слова «дивиденды» и «купоны», а также пробежались, опять же, базово по стратегиям инвестирования.
Я здесь слабейшее звено, потому что задумано, что цикл этих передач будет рассчитан на самую широкую аудиторию. На слабейшее звено — это я, человек, который ничего не понимает, поэтому я буду задавать глупые вопросы. Я считаю, что это очень важная роль, но сейчас я хотел бы все-таки рассказать, почему мы здесь собрались, откуда ноги растут. Максим.
Да, Павел, спасибо. Действительно хороший вопрос, и что делает позитив, и какое отношение к инвестициям, и почему. Надо сказать, что здесь история нам, наверное, подкинула эту идею. Дело в том, что позитив, компания, которая работает в области кибербеза, и до инвестиций нам, в общем, особого, наверное, дела-то и не было. Но в прошлом году мы решили сделал такой дебют на публичном рынке, мы выпустили облигации, и это создало какую-то внутреннюю динамику в компании. Наши сотрудники объединились и завели какой-то там чатик в Телеграме, чтобы обмениться идеями по поводу инвестиций. И в этот чат вступило больше половины сотрудников позитива постепенно. И темы, которые там поднимаются, они, в общем, разного рода, но про инвестиции. И, как говорится, кто в лес, кто по дрова. Кто-то инвестирует консервативно, кто-то, наоборот, агрессивно.
Так, вот я об этом еще буду спрашивать, что звучит очень красиво, я ни черта собачьего не понимаю. Половина — это очень много, как будто бы. Вы большая организация. Сколько это половина? Это сотни человек?
Да, это под 600, наверное, сейчас, а всего нас 1100. То есть это вот больше половины сотрудников позитива там.
То есть для айтишников, по крайней мере, на вашем примере, очевидно, что зарабатывают они все-таки неплохо в России. Ну, в общем, есть такая легенда, это отчасти подтверждение косвенное. А во-вторых, остается что-то. Остается, видимо, что-то, с чего хочется получить какую-то хорошую прибавку к пенсии или, я не знаю, к дачной жизни или к жизни на Таити, я не знаю. Хорошо.
Глядя в этот чат, мы поняли, что уровень понимания вообще вопроса инвестиций, даже для нас, наших сотрудников, это там средний возраст меньше 30, там 27, 28, то есть люди современные, люди, интересующиеся там всем, что происходит вокруг, в частности, инвестициями, а вы знаете, там бумп, тренд, да, в России сейчас на эту тему, уровень понимания нашими сотрудниками этой темы оказался местами, требующей помощи, скажем так.
Как же математика, как же IT, вот эти головы, которые шире плеч?
Порой горе от ума, да.
Серьезно?
Конечно, можно усложнить, я думаю, любую тему. В общем, мы поняли, что тема актуальна для наших сотрудников, и, наверное, она актуальна для более широкого круга айтишников вообще, потому что у нас, в общем, большая часть сотрудников — это айтишники. И это подкинуло идею, почему бы действительно не обратить на это внимание, может быть, поднять какой-то дискурс на эту тему. Для кого это может быть полезно?
Дискурса не знаю, но спасибо большое. Во-первых, это дает возможность мне с вами пообщаться, а во-вторых, может быть, набраться ума. Набраться ума? Почему нет? Я вот как раз тот не айтишник, который, может быть, горе у него даже не от ума. Но если, если речь идет о том, чтобы поднимать, условно говоря, там, смычка города и деревни, да, значит, чтобы информацию донесли до самых широких отстающих кругов населения, давайте доносить ее до меня. С чего, собственно, начать базово? Вот у нас, Саша, ты был у нас айтишник и одновременно ритейлерский понемножечку такой инвестор, или как это называется, ритейлерский инвестор. Я услышал это слово, когда вот начался шум вокруг Wall Street, как Beats, да, он там называется, или Bets. Скажи мне, что это за термин? Ну, то есть человек, который просто частным образом инвестирует, да?
Смотри, сейчас в России есть термин для таких людей, их называют хомяками. Хомяк.
Да, хорошо. Так, вот... Александр, как хомяк? Расскажите мне, как стать правильным хомяком? Как к этому нужно подойти вот изначально? Просто самые базовые условия. Что там нужно скопить? Сколько? 10 тысяч? 20? 30? Каким образом? Оторвать их от сердца? Долларов?
Смотри,
рублей?
Для того, чтобы инвестировать, разумеется, тебе нужны деньги и тебе нужна системность. То есть тебе каждый месяц, ну желательно, да, нужно какую-то сумму своего дохода откладывать именно на инвестиции. Сумма может быть любой, да. Некоторые люди откладывают 10% зарплаты на инвестиции, да, и считают это нормальным. Некоторые могут себе позволить побольше, да. Вот один, скажем так, руководитель одной из российских ИБ компаний, да, в одном из интервью рассказал, что он вкладывает 40% своего месячного дохода на инвестиции.
Например. Ой, это даже таким людям, как я, понятно. Мне кажется, ты говоришь о господине Сачкове, да?
Да.
Ну, значит, он известный инвестор. Так что, сколько... Есть какие-то правила? Что, чего не жалко? Чем можно рискнуть? Как это
в первую
вообще?
Очередь, прежде чем вообще начинать заниматься инвестициями, тебе нужно сформировать вообще подушку безопасности. Да, это некая сумма, которая позволит тебе комфортно просуществовать какое-то время, ну, в случае, если ты потерял работу. Да, все-таки айтишники — это такая отрасль, которая может быть, да, подвержена всяким кризисам, поэтому считается нормальным и приемлемым вообще для любого человека, не только айтишника, конечно, иметь вот некий капитал в размере примерно 6 месяцев, да, спокойной, безбедной жизни, если у тебя нет работы. То есть нужно просто посчитать, сколько...
Сначала 6 зарплат в подушку.
6 зарплат в подушку, да.
А потом уже сюрплюс весь можно как-то...
Вот после того, как подушка обеспечена, причем желательно, чтобы это были скорее быстрые деньги, да, то есть деньги, которые ты можешь в случае необходимости быстро получить, это может просто кэш, который у тебя дома хранится, да, например. Тут вопрос банковского депозита даже не очень подходит, если честно. Ну, во-первых, это ограничение по страховке АСВ, да, если банк прогорел, тебе государство компенсирует... 1 400 000, не больше, да, во-вторых, ну, если тебе деньги нужны сегодня, да, депозит тебе закроют только через 3 дня, тоже проблема. В общем, я бы рекомендовал вот эту вот подушку хранить действительно просто в конвертируемой валюте, да, доллары, евро, как угодно, ну, вот действительно там, не знаю, в ячейке в банковской, либо просто дома, либо закопать на даче, да, но это деньги, которые просто должны у тебя быть.
Понятно. Мы подошли, значит, к тому, что человек начинает зарабатывать, условно говоря, лишнее, которое он может инвестировать. И каким образом? Ну вот посмотрите, я изображаю себя усиленно, ну вот самого примитивного персонажа, самого полнейшего лоха. Значит, куда я могу вложить? Какое-то дело, свое или чужое, его нужно как-то найти. Что это банк. Ну, вот что-то господину Гостеву банки, похоже, не очень нравится. Вообще он сомневается как-то в их работе гладкой. Что еще? Я могу вкладывать в недвижимость или становиться рантье благодаря криптокотикам или современному искусству NFT? Вот сейчас очень популярная тема, да? Что? И, наверное, где-то там еще на горизонте есть биржа. Но мы не берем совсем уж какие-то дикие методы обогащения, там, попытка изъятия ценностей у людей на улицах, да, ну, наверное, вот я писал спектр. Почему мы должны пойти на биржу? Потому что биржа, по крайней мере, в глазах человека советского и постсоветского, это все-таки что-то такое, не зря там слово спекуляция. А спекулянт и спекуляция – плохое слово в русском языке, негативная коннотация. Что нужно делать? Куда идти? Ну, кто возьмется? Вот я знаю, что у нас Денис стартапер.
Я думаю, что здесь правильно сказать, вот аналогия, которую провел Саша, это хомяки. А есть еще другие люди, которых тоже модно называть группами, это буратино. Те люди, которые несколько раз что-то попробовали, денежки закопали, и у них они не взросли. Вот, наверное, сейчас идет разговор как раз с тем самым буратино, который скажет, куда деньги нести не надо. И то, с чего начал Саша, он начал с подушки. Подушка — это то, что, в принципе, защищает тебя от каких-то рисков. А так как мы здесь все так или иначе связаны с рисками, то есть мы специалисты в области информационной безопасности, это еще один...
Не я.
Один нюанс. Ну да, большинство присутствующих. То здесь важно отметить риски, как та штука, с которой нам приходится жить. И в мире инвестиций мы живем и работаем с рисками, даже если мы их не чувствуем. И здесь очень много зависит от такого, наверное, словосочетания, как аппетит к риску или терпимость к риску. Если ты человек, который вот только-только начал свою карьеру, то для тебя 6 зарплат, наверное, но это много. И ты готов рискнуть, сделать подушку из половины зарплаты и пойти в инвестиции. Если ты пенсионер, ты уже эту подушку скопил, ты уже скопил на 2-3 подушки, то у тебя терпимость к риску, наверное, другая. Ты уже по-другому со своими средствами обращаешься и, соответственно, стартапы не рассматриваешь. Поэтому здесь, когда мы говорим про стили, подушки, надо говорить в первую очередь про риски. На что же я готов?
Ну так ты на что готов-то? Я не понял в результате. На криптокотиков, на банк, как я, пенсионер, практически мне 50, да? Или что?
Нет, на пенсию пока, наверное, рано. Я надеюсь, что еще пока не нужно про нее думать. Поэтому я готов рискнуть. И рассматривать, возможно, стартапы как основной такой источник, куда можно вложить основную часть, ну или как минимум половину своего портфеля, но не как бизнесмен.
А каким образом? Подожди, но это же достаточно сложная история. Там какие-то люди сидят на этом всю жизнь, дети стартапы искать. Как в них... Ой, мы с тобой далеко уйдем. А ты уже вложил куда-то?
Я теоретик, и мне никто не поверит с этого момента. На самом деле,
да. А есть приложение для инвестиций в стартапе? Вот открыл его, и там вот 4 стартапа сегодня. Я хочу вот в этот, он на букву А. Гостев, да, собирается сделать такое?
Нет, я не собираюсь сделать, потому что все это уже существует. Смотри, у меня есть опыт инвестиций в стартапы через интернет, через различные краудфандинговые платформы. Да, все это, понятно, давно существует, ну, на Западе. Ты можешь вообще выбрать, да, есть такой сайт vfunder.com, который позволяет инвестировать на ранней стадии в самые разнообразные американские стартапы. Я там для себя, допустим, присмотрел такую компанию, как Liquid Piston. Она разрабатывает новый тип двигателя, да, например. И у них сейчас есть контракты с DARPA, они делают беспилотники с этим двигателем. И ты прям на ранней стадии, да, можешь оказаться соинвестором перспективнейшей технологии. Ты можешь проинвестировать...
Гостев, ты инвестировал в Пентагон.
Пентагон инвестировал вместе со мной. Ты можешь проинвестировать в какие-нибудь компании, которые занимаются производством, не знаю, там, спиртных напитков.
А как, да, это там все защищено? Я понял. А как это все защищено? И почему это Америка? И я хотел бы, конечно, Максиму, как самому высокопоставленному...
Я тебе еще могу рассказать историю, слово, что у меня вот был такой набор просто инвестиций вот в различные стартапы через подобные платформы. С десяток, наверное, даже с лишним, скажем так, за 4 года у меня случился один успешный, то, что называется, экзит. Да, я оказался инвестором ранней стадии в биткоин-биржу Bitstamp, которая сейчас занимает 8-е место в мире по оборотам среди всех криптобирж. Ее тут пару лет назад купили корейские инвесторы за что-то $500 миллионов, а сейчас она стоит сильно-сильно дороже, но неважно, да, я на этой инвестиции заработал 528% к вложенным деньгам.
Мне даже, ну, во-первых, я тебя поздравляю, я надеюсь, что там больше доллара было вложено, больше рубля, ну, даже если рубль уже... Можно там и пару пачек сигарет.
Нужно понимать, что порог входа в такие истории начинается от $1000.
Ага. Так, ну я так понимаю, что это невероятно рискованная операция. Ну сколько, у нее есть какие-то оценки рисков? Это на сколько?
Традиционные метрики выживания стартапов, я думаю, Денис, наверное.
1 к 10. Ну, то есть средний такой инвестиционный стартаперский подсчет, это вложив 10 стартапов, один из них, если выстрелит, то хорошо, ты окупишься свои инвестиции, но будь готов, что 9 прогорит.
Нужно понимать, что зависит от стадии, на которой ты инвестируешь в стартап. Чем более поздняя стадия, тем больше вероятность его выживания. Да, то есть если ты...
И меньше мультипликатор, наверное, меньше выиграешь.
Да, это тоже, конечно, факт.
Хорошо, Максим, вы директор. Директор, предположительно, зарабатывает больше всех и, предположительно, больше всех какую-то кубышку прячет. Какую кубышку прячете вы? Расскажите про свой портфель. Стартапы, современное искусство, криптокотики или все-таки портфель какой-то на бирже?
Ну, я, прямо скажем, в этой истории давно, и я попробовал, наверное, уже все. И стартапы, и на разных стадиях инвестиций в компании, консервативные инвестиции и так далее. А сейчас, вот поигравшись с этим, наверное, лет так 15 совокупно, я скорее предпочитаю выбирать компании из более-менее понятной мне индустрии, но это прерогатива моя, я айтишник, около айтишник, я там имею, может быть, какую-то информацию, понимание индустрии и отдельных компаний, и для меня это, наверное, такая предпочтительная модель инвестирования в то, что я понимаю.
А каким образом все-таки? Ну, вы знакомых людей, вот известно, что первые люди, которые вкладывают в стартапы, это семья, друзья и дураки, да, 3F, по-моему, Friends, Fools and Family. Так вот, вы на правах друга или все-таки через какие-то механизмы? На бирже или как?
А в основном, конечно, это публичная информация, но, опять же, ее нужно понимать, как анализировать. Прямо скажем, если вы инвесторы откроете, пойдете на сайт публичной компании, зайдете в секцию инвесторам, да, там есть какой-нибудь раздел на сайте.
Как это, по-моему, самый скучный отдел, я никогда в жизни на него не нажимал.
И редкий, прямо скажем, инвестор дойдет до середины этой как бы реки. Откройте файл, там, финансовая отчетность, пойдете куда-нибудь вниз, потому что она, как правило, внизу этого отчета ежегодного, и начнете читать эти цифры, но это, вообще говоря, унылое мероприятие.
Так, и я понял.
Не каждый как бы способен, готов этим заниматься. Угу. Мы об этом потом, может быть, поговорим, что делать новичку, да, незадачливому инвестору. Но я, как человек, в общем, привыкший ко всему уже, я как бы дохожу обычно до этих последних страниц, я понимаю финансовую отчетность, и я давно в индустрии, я понимаю, что происходит, вот какие макроистории происходят. Прямо скажем, не всякий инвестор, особенно начинающий, и тем более, который к IT, скажем, не имеет отношения, способен на это. Поэтому ну, я причисляю себя к там, той части там, 5-1% людей, которые ну, могут найти там, силы, занимаются этим почти профессионально. Как это делают профессиональные инвесторы. Я точно не репрезентативное вот это вот.
Но меньшинство. Все равно, я так понимаю, что речь как раз публичной информации, речь идет о покупке их акций. То есть это биржа.
Да, да.
То есть это биржа, это не скупка золота, не покупка каких-то объектов искусства, не криптовалюта.
Нет, нет, смотрите, это уже обычно от пресыщенности происходит. То есть люди, которые имеют условно там, 1000-10 тысяч долларов, они редко идут покупать современное искусство. Во-первых, это очень узкий специфичный рынок. Вот там уж точно friends and family является существенной как бы, составляющей, как вы делаете выбор, как вы принимаете решение. Ну, вообще вот у нас дискуссия сейчас пошла сразу, наверное, с такого достаточно агрессивного инвесторского как бы угла. Да?
Не, ну куда нести деньги?
Стартапы, да. Но мне кажется, что вот у нас разные вопросы поднимались там, степень толерантности к риску, скажем, да, или вот подушка...
Слово очень сложное, но риск, я так понимаю, есть возможность потерять в любом из вариантов, у меня такое впечатление.
Да, да, или подушка безопасности. Но вообще-то, мне кажется, важный вопрос, а у вас какой горизонт вообще планирования? Потому что здесь возникал вопрос, вот ты почти уже пенсионер, а у нас, значит, здесь еще люди, которые только из школы вышли. И в этом смысле глобально вы находитесь на двух полюсах радикально. Потому что, ну вот, если взять историческую доходность фондовых рынков, скажем, ну, не знаю, S&P 500, и смотреть среднюю доходность акций.
Даже я знаю, это индекс американский.
Который входит в этот американский индекс. Так вот, были периоды, которые длились десятилетия. Вот 20 лет был период, когда доходность акций, входящих в S&P 500, была ниже, чем доходность облигаций. То есть человек, который...
А я не понимаю здесь, сорян, что такое облигации в данном случае?
Это как банковский депозит, только который фактически компания занимает рынка, а не банк.
Я ее тоже могу купить.
Да, да, на бирже тоже можешь купить.
И она почему
она с ней почти сравнивает? Гарантированная доходность, ну, невысокая.
Она просто очень... типа как банк.
Типа как банк, да.
А зачем мне ее предпочитать банку?
Самое смешное, когда ты покупаешь облигации банков, которые тебе дают доходность выше, чем депозит в этом банке.
Я ничего не понимаю. Я знаю, что облигации или банды выпустил Telegram.
Есть такое. Хорошая доходность, кстати.
7%.
Те, кто успел.
Да, порог входа 250 тысяч долларов. Да. Если у тебя есть 250 тысяч долларов, ты сейчас можешь пойти на Мосбиржу и прикупить облигации от Паши Дурова.
Ну, кстати, круто. Значит... Почему мы с ними сравнивали, что S&P был настолько же мало доходным?
Вернусь. В общем, был период, когда вложение в, скажем так, достаточно выгодные бумаги в виде акций, дающие исторически больше доходность, чем облигации, на самом деле в течение почти 20 лет запаздывал. То есть, вложившись в акции, ты проигрывал по сравнению с вложениями в облигации. Но потом, в течение еще следующих 10 лет, эти инвестиции в акции на S&P 500 на многие сотни процентов дали больший доход, чем облигации. И вот здесь возникает вопрос вот этого горизонта инвестирования. Вот ты сколько можешь, насколько далеко ты готов ждать для того, чтобы, вложившись в акции, в компанию или компании, ты получил хороший доход.
Ну, то есть, копишь ли ты себе на пенсию, копишь ли ты себе на машину, на квартиру или...
На ремонт. Институт. Или на институт, да.
Ой-ой-ой, вот это, кстати, я не подумал, школьные...
Вот если ты копишь условно на образование своих детей, а ты их только собираешься заводить, это игра в долгую, наверное, да? И ты можешь, наверное, более-менее смело пойти инвестировать в рынок акций. Если же ты понимаешь, что тебе через, там, 2 года условный ремонт делать или машину... ты хочешь поменять, то, наверное, тебе не хотелось бы оказаться через 2 года ситуации, когда ты имеешь сумму меньшую, чем ты вложил. Наверное, ты пойдешь инвестировать более консервативно. Я к чему это? Я ни за акции, ни за облигации здесь не агитирую. Важным параметром, помимо приемлемости риска, подушка безопасности, это не столько цель, горизонт.
Ну, вот целеполагание.
Насколько в долгую ты готов в эту игру играть? Потому что если достаточно в долгую, ты можешь ориентироваться на достаточно точные цифры доходности тех или иных секторов экономики, типов компаний, типов инструментов и так далее.
А это у меня как раз следующий вопрос. Условно говоря, я так и вбросил это, надеялся на то, что кто-нибудь начнет царапаться и мяукать про спекуляцию и спекулянтов, и вообще про биржу. Ну ладно, я еще вернусь к этому. Но все-таки даже спекулировать ты можешь по-разному, да? Ну, условно говоря, мы услышали, что Денис ищет вручную, Гостев нашел сайт, где можно вложиться, Максим не рассказывает, куда он там, как он нашел, куда вложить, и вполне возможно, что там, может быть, ему не хочется рассказывать о результатах этого, я не знаю. Ну, в общем, видимо, стартапы оказались весьма рискованным мероприятием, наверное. Не всегда можно прокормить детей, не то чтобы обучить на этом. Надо быть очень богатым, наверное, человеком, чтобы сеять так деньги вокруг. Ну, допустим, условно говоря, выбор между банком и биржей. Ну, вот, например, банк, я понимаю, отнес, и оно там лежит. Если, конечно, в стране все окончательно рухнуло, 100 метеоритов челябинских, то уж ничего не поделаешь. Если лежит и лежит, я так понимаю, просто постепенно обесцениваются эти деньги. А биржа? Ну вот у меня есть какая-то сверхподушка. И что? Как я должен играть? Там же разные... Ну расскажите мне, с чего заходить? Где, какой расклад для этого дурака подкидного? Вот для дурака типа меня. Как ходить правильно?
Смотри, есть...
Наверное, осторожно же можно.
можно осторожно. Опять же, это все зависит от того, какие у тебя цели. Да? Вот лично я для себя, там, после 10 лет тоже опыта инвестиций различных, пришел к тому, что мне более интересно создание постоянного денежного потока. Да? То есть я,
это что означает?
Ну, когда мои инвестиции мне приносят постоянный некий ежемесячный доход, да, это даже не расчет на то, что будет рост стоимости акций каких-то моих инвестиций, да, что оно там через 10 лет подорожает 20 раз, я это продам и полученные деньги как-то использую. Нет, мне больше как раз интересно...
На завтраки и на сигареты инвестиционные деньги.
Мне, смотри, я строю дивидендные машины, так называемые.
Ой, ну-ка.
Это когда ты собираешь портфель из различных активов, которые тебе...
Активов? Это ты понакупил разных акций?
Ты понакупил разных акций. Нет, почему? Можно сюда же и рантье подключить, да? То есть ты инвестируешь в недвижимость, которая тебе приносит некий ежемесячный доход, да? И ты эти деньги там реинвестируешь дальше. То есть суть в том, что у тебя каждый месяц твои инвестиции тебе уже приносят деньги, да, и ты эти деньги реинвестируешь обратно. Тем самым ты постоянно увеличиваешь размер своего портфеля, и тем самым каждый месяц тебе начинает поступать все больше и больше денег.
Давайте так. Это рассказывает богатый и здоровый. У него что-то рантье он уже оказывается. Не просто криптокой, еще рантье сюда вплел. Ну, давайте вернемся к человеку, который только подушку скопил.
Так я же тебе и говорю, ты должен определиться с тем, что ты хочешь. Ты хочешь каждый месяц от своих инвестиций получать какие-то деньги, которые, в принципе, могут быть сопоставимы с твоей ежемесячной зарплатой. Да? Либо ты хочешь ждать 20 лет, чтобы там потом у тебя какие-то большие суммы к выходу на пенсию сформировались.
Так, и что я в каждом из случаев должен делать?
В случае, если тебя интересует постоянный, стабильный, относительно прогнозируемый ежемесячный доход, да, то тогда тебе нужно выбирать акции, облигации, да, ориентируясь именно на дивидендные или купонные выплаты. Да, тебе не должно, в принципе, интересовать, сколько стоит акция в данный конкретный момент времени. Возьмем ту же самую, не знаю, компанию AT&T, да, которая сейчас платит 6% годовых в долларах США дивидендов. Да, тут даже шутка была в Твиттере такая.
Подожди, я покупаю акции. Смотри, бирже, она... и при этом какие-то купоны возникают и дивиденды.
Каждый месяц, каждый квартал, там раз в год, у каждого разная периодичность выплат дивидендов, компания от своих доходов, да, часть доходов выплачивает в виде дивидендов держателям акций. Да, и ты эти деньги получаешь на свой брокерский счет. Да? Ты их можешь вывести, потратить на кофе, ты можешь на эти же деньги купить, опять же, акции этой компании. Да? Бесплатные акции у тебя
получаются. Это со всеми компаниями, со всеми бумагами происходит?
Нет, не все компании платят дивиденды. Да? Есть компании, которые, наоборот, придерживаются принципа, что всю прибыль они реинвестируют в дальнейшее развитие.
Хорошо,
да?
А что такое купоны?
Купоны — это те же самые выплаты, но по облигациям. Да? То есть, когда покупаешь облигацию, вот облигации Positive Technologies, да, у них, по-моему, период купона полгода у вас, да, то есть каждый полгода...
Квартальные выплаты.
Квартальные, да. То есть каждый квартал Positive Technologies держателям их облигаций выплачивает процент, да, сейчас мы там 9,5, ну, к текущей доходности получится 9,5%, да, денежек тебе каждый 4 месяца, 3 месяца, да, приходит то, что называется наличкой.
Спасибо, а мы продолжим говорить с моими гостями про дивиденды и обсуждать остальные темы во второй части сегодняшнего подкаста.
Подкаст «It's a positive investing». Oh,